Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. На Радио «Вера» продолжается программа «Седмица». В эфире Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На наступающей неделе у нас будет повод поговорить о роли женщины в Русской Православной Церкви. Ну, как-то традиционно женщина – помощница мужчины, женщина на вторых ролях. Ну, не, может быть, не на вторых, но где-то вот она все-таки уступает первое место всегда мужу. Мужу, мужчине, священнику, ну, и как-то немножечко держится чуть-чуть на шажок сзади. Но история церкви предлагает нам совершенно удивительных женщин в качестве примеров, причем абсолютно разных. И в особенности времена, когда не было еще русского царства, а были всевозможные многочисленные княжества, и вот женщины, которые становились рядом с великими князьями, они не перестают нас удивлять. Как те, которые родились и были воспитаны на русской земле, так и те, которые в результате династических браков становились женами вот этих недавно крещенных славянских князей и потом являли удивительный ориентир для многих поколений дальнейших и княгинь, и простых русских христианок. Вот в данном случае я имею в виду Анну Новгородскую, святая благоверная княгиня, память ее 23 февраля. Кстати, очень, мне кажется, знаменательное совпадение 23 февраля, который день защитника Отечества, и это удивительная женщина, дочь шведского короля, которая была воспитана вполне в духе той воинственной эпохи, поскольку она стала женой князя Ярослава Мудрого. И она была обучена всему, чему полагалось обучить королевскую дочь в просвещенной Европе того времени. В частности, она прекрасно владела оружием и вполне могла сопровождать мужа на поле брани. Но ей больше пришлось ему помогать в качестве соправительницы. И при этом она дала пример удивительно христианской семьи, многодетной, мать, которая воспитала и шестерых своих сыновей и трех дочерей вполне в православном духе, хотя сама она православной от рождения не была и приняла православие, только став уже новгородской княгиней.
Ну, это ведь время, когда еще такого большого различия не было. Все-таки на север весть о разделении Востока и Запада они доходят не сразу. Тогда были просто разные традиции, обычаи, разные обряды, которые создавали определенное напряжение между собой. Но такого вот евхаристического разделения, конечно, не было. Да, действительно, и все-таки, наверное, самое главное в ее подвиге – это вторая женщина такого масштаба, как княгиня Ольга. Это все-таки пример. Понимаете, все-таки человек, который управляет княжеством, который становится великим князем, вот какова его супруга, это такое мерило и образец вообще для всех остальных женщин, и знатных, и незнатных. И если этот человек много очень сделал, может быть, нужного, хорошего и правильного, но он грешен против Евангелия, очевидно, то это будет перевешивать все остальное. Из истории Руси мы знаем нашего государя Александра II, его известный всей России брак второй, который был параллельно с первым. Вот, и если мы говорим о том, что государь – это первый дворянин, то, конечно, это был страшный удар по нравственности русского дворянства. А здесь было наоборот. Это был человек, который показал, что можно быть прекрасным собеседником – А можно заниматься, когда муж поручает какой-то политикой, а там мириться с половцами, например, там составлять библиотеки, воздвигать храмы, воспитывать детей, там брать в руки меч и показывать, объяснять. Представляете, мать объясняет сыну, например, да, как этим управляться. И все это, мы, конечно, не знаем, какой у него был характер, но все это, понимаете, все это наверху всего этого молитва, чистота, благоговение, страх Божий и любовь к другим людям. Вот это удивительно. Вот он пример. Понимаете, это то, что переделывает целые народы, когда люди видят вот такого правителя.
Ну и потом она была основательницей одной из первых женских обителей, и в результате сама приняла там постриг и схиму, не будучи вдовой, просто с согласия мужа. И вот в схиме, собственно, она получила имя Анна, а так она всю жизнь прожила с именем Ирина. И обитель, которую она основала, тоже была во имя святой мученицы Ирины. Но вот благодаря тому, что эту обитель она для боярских и дворянских женщин основала, они получили возможность не выходить замуж второй раз, поскольку в те времена женщина, оставаясь вдовой, полностью лишалась всякой поддержки, ей нужно было что-то делать, тем более если у нее были дети, нужно было как-то позаботиться, чтобы о ней кто-то принял заботу на себя.
То есть путь был обычный — второе замужество.
Да. Да.
А здесь это не так. И, конечно, мы даже представить себе не можем, но, наверное, в этом монастыре были очень интересные отношения. Туда приходили люди, женщины, которые привыкли руководить. Вы знаете, я могу провести параллель. Когда в далеком уже там году старшего сына я привел в традиционную гимназию, и первый класс, там полгода прошло, я разговаривал с классным руководителем, он мне говорит: отец Федор, беда, из 15 человек, по-моему, 11 – это старшие братья и сестры в многодетных семьях. Они все друг друга строят, и никто не хочет слушаться. Понимаете, поэтому, конечно, в этом монастыре для них тоже были свои испытания. Они должны были работать руками, они должны были слушаться. Это, может быть, было место вообще, где очень много святых, просто которые нам пока неизвестны.
Теперь предлагаю я вспомнить, что 26 февраля у нас будут многочисленные именинницы Светланы. Это день памяти преподобных Мартиниана, Зои и Фатинии. Фатиния – это Светлана. Удивительное совершенно житие, которое можно читать как увлекательнейшую фэнтези-историю о том, как юноша, 18-летний юноша Мартиниан решил, по примеру египетских отшельников, стать таким монахом-аскетом, и сколько ему пришлось сложностей преодолеть на этом пути, но мне в данном случае хочется даже не о его подвиге вспомнить, а в этих вот двух женщинах, которые встретились на его пути, судя по тому, что описывает житие. Во-первых, женщина по имени Зоя, как это часто бывает в житиях древних монахов, решила попробовать свой женский шарм на этом аскете-отшельнике. И он принял ее, он попросил женщину на ночлег, куда ж ее в пустыню не выгонишь. Но чтобы не соблазниться, он голыми ногами встал на раскаленные угли костра. И чем совершенно потряс эту несчастную Зою, в результате принявшую монашество. Но он после этого не остался. Как только у него ноги зажили, он решил уйти подальше от этого искушения, переселился на остров. Но искушения его и на острове не оставили. И дальше вот эта удивительная история, как я ее для себя называю, история женщины Робинзона. Поскольку там приезжал какой-то на лодке местный доброжелатель, привозил воду, хлеб этому отшельнику, а потом во время кораблекрушения прибило туда на каких-то обломках эту несчастную выжившую девушку, по имени Фатиния. И в результате, поскольку отшельник все-таки оставался отшельником и на острове вместе с женщиной не рискнул остаться, но договорился с этим доброхотом, чтобы он ей тоже привозил там и питье, и еду. И эта вот девушка Робинзон осталась на этом острове одна. Для меня это до сих пор загадка. Ну, казалось бы, вот спасение, ведь приезжает же дядька с едой на лодке. Что мешает сесть в эту лодку и доплыть до берега? Ведь отшельник Мартимиан уплыл, а она осталась.
Ну, просто это значит, что ее душа стремилась к отшельничеству, вот и все. Ведь Палестина того времени имела достаточно большое количество монастырей, несмотря на гонения от Юлиана, несмотря на разорение этих обителей. То есть этот образ жизни, уединение, сохранение девства ради Господа, может быть, еще не оформившееся вот в такое вот уставное монашество, он все-таки как возможность был у всех на виду. И потом соприкосновение со святым человеком. Вот что такое Мартиниан, что такое любой другой святой? Вы помните, вы там 2-3 часа с ним общались, а вы помните это всю жизнь. Вот как люди, допустим, которые приезжали к отцу Иоанну Крестьянке, к отцу Кириллу Павлову, для них опыт разговоры с этим человеком, может быть, о житейских делах даже каких-то, это опыт, вот когда небо открылось, И ты как бы начинаешь понимать, вот как оно может быть. И, исходя из этого, она уже так, наверное, так и жила. Потом, может, она слышала раньше о Мартиниане. Ведь мученики первых веков и монахи, они были очень строги к себе. Вот давайте вспомним очень похожий эпизод, может быть, еще более страшный. Это когда этот эпизод описывает Афанасий Великий, Александрийский, в житии Антония Великого. Когда было гонение, одного юношу-христианина хотели осквернить, его привязали к ложу и наняли блудницу, чтобы она с ним совокупилась. У него и руки, и ноги у него привязаны. Он откусил язык и плюнул в нее. И на нее это произвело, свой язык откусил, плюнул, на нее это произвело такое впечатление, что она убежала и раскаялась. Вот, и его отпустили. Но он прожил жизнь уже вот калекой, без языка. Но вот соблюсти, сохранить себя, для них это было важнее всего. Вот это сейчас, к сожалению, люди к блуду очень просто относятся. А тогда для христиан это было не так.
Я думаю, что эта история не случайно встречается в церковном календаре в те недели, которые всегда так или иначе сопряжены с подготовкой к Великому посту. Есть вещи, которые, сколько ни напоминай, все мало, потому что очень изменилось наше отношение буквально ко всему. Ко всему, что нас окружает, ко всему, что составляет нашу жизнь. Мы очень снисходительны к себе. И с этим практически невозможно бороться, потому что это обволакивает, как вот какая-то липкая вата. То есть ты бы и не прочь почитать жития святых и как-то соотнести свою жизнь с этим, но не получается, потому что живешь-то ты в реалиях сегодняшнего дня, а они никак не располагают к такой строгости к себе.
Да, но тем не менее сладость и красота богообщения и в нашу эпоху любому желающему открыто. Я бы хотел поделиться. Вы знаете, вот недавно мне в руки попал палестинский патерик. Он первый раз, по-моему, у нас издан. Это труд, который, еще будучи иеромонахом, святитель Феофан Затворник на Святой Земле совершил. Он собирал древние рукописи и переводил их на русский и редактировал. И там мне попалось удивительное словосочетание. Это такое пожелание: молиться до насыщения сердца. Знаете, как красиво. Вот приближается время Великого Поста, не так много осталось. Это время, когда мы можем насытиться молитвой. У каждого она своя, помимо богослужения. Каждый будет совершать, может быть, свой подвиг, что-то прибавит свое. Вот. Но молиться так, чтобы сердце насытилось и обрадовалось о Господе.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова. И со мной в студии настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Наша подготовка к Великому посту подходит к такому очень, мне кажется, важному рубежу. 26 февраля у нас Вселенская родительская, или как ее еще называют, Месопустная суббота. Что это такое? Мы, в общем, более-менее представляем себе, что Вселенские родительские субботы, они учреждены Церковью для того, чтобы как можно больше усопших родичей мы могли вспомнить. Но ведь не только родичей. Вселенская Месопустная суббота, она дает возможность вспомнить еще очень многих погибших, умерших без покаяния. Вот почему это так важно и какое это имеет отношение к нашей подготовке к Великому посту?
Это милость к другим людям, которую мы можем совершить. Мы же чаще всего в предстоящие дни Великого поста будем говорить какие слова? «Господи, помилуй». Мы будем просить Бога о милости. И мы оказываем милость и живым, и усопшим. Святым мы молимся, мы почитаем их. А о усопших, участь которых нам неизвестна, мы творим молитву, чтобы Господь их простил. И за знаемых, и за незнаемых. И через это, во-первых, является наше единство со всеми теми, кто у Бога жив, потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. А во-вторых, может быть, и мы сами в этом очень нуждаемся. Потому что среди этих людей много праведников. У нас, например, к лику святых в чине новомучеников причислено несколько тысяч человек. Но совершенно очевидно, что десятки и десятки тысяч людей, которые умерли за веру, жития их неизвестны, они не будут на земле никогда причислены к лику святых. Вот помянуть их всех – это обогатить свою душу, прежде всего, их твердостью, их опытом. Они за нас там молятся. Вы знаете, я даже помню, как когда-то было принято составлять синодики из родителей святых. Вот такая хитрость была, да.
Да, я помню, у многих, у меня тоже было такое.
Да, и вот когда совершается за них молитва, мы на самом деле надеемся, что они нам тоже как-то помогут, они поделятся с нами своим опытом жизни в Царстве Небесном. Вот. Потом я, например, помню, как такой преснопоминаемый, преснопамятный протоиерей Владимир, который был очень долго протодиаконом в академическом храме, в академии. Он на заупокойной ктене в воскресенье, еще до прославления, поминал некоторых новомучеников и царственных мучеников просто по именам. Николая, Александра, Алексея. Все переглядывались и понимали, о ком речь. И это было очень смело, за это можно было получить по шапке. Вот. Но вот он делал это принципиально. Конечно, мы все стоящие в храме тогда, студенты семинарии академии, мы, понимая, что это святые люди, мы к ним обращались, даже когда мы поминали их как бы по форме за упокой. Поэтому это связь наша со всей церковью. Кто-то нуждается в нашей молитве. В попечении от кого-то нуждаемся мы. Мы пока еще здесь, они уже там. На самом деле для Господа это не очень большая разница.
Мне кажется очень важным подумать вот еще о чем. За спиной у нас довольно страшный 20 век, страшный для России, для русской церкви и для почти каждой семьи в нашем государстве, потому что, я думаю, так или иначе, все, что происходило за эти 100 лет, так или иначе отозвалось на каждом роде. Но беда в том, что из-за таких вот очень жестких исторических условий многие из нас выросли, не зная своего рода, потому что родители, бабушки и дедушки боялись детям рассказывать о своих родичах, чтобы дети, не дай бог, где-нибудь, где не надо, не ляпнули это все и не назвали всяких кар от правоохранительных советских органов на свою семью. Поэтому очень для многих, для нас, наша родословная остается загадкой. Зная богоборческий характер XX века в Советской России, можно предположить, что далеко не все наши родичи относились к славной когорте новомучеников, и не все они были верны церкви, не все они были верны вере православной. Было колоссальное количество людей, погибших в разных обстоятельствах, которые при жизни гнали церковь. Ну, по-разному. Были в каких-то комсомольских отрядах, которые праздновали так называемые комсомольские Пасхи, выносили иконы из храмов, Бог знает, чем еще занимались. Мы во время молитвы в Вселенской родительской Месопустной субботы, мы о них молимся, не молимся, что вообще нам, как нам с ними быть, как нам примирить нашу, наше сознание, наше сердце с этими нашими неведомыми нам родичами, которые, может быть, были врагами церкви.
Вы знаете, путь, окончание пути каждого человека знает только Господь. У кого какое покаяние, мы не знаем. Ну вот, например, один из главных злодеев для церкви, Тучков, руководитель, это, по-моему, 6-й отдел ГПУ, который организовывал борьбу с церковью, который руководил разделением епископов, обновленческими расколами, арестами, ссылками и расстрелами. Это человек, который перед своей смертью, уже находясь на пенсии, попросил приехать к нему патриарха Алексея I. Патриарх Алексей к нему приехал, и 5 часов с закрытыми дверями они о чем-то беседовали. И только когда жена Тучкова, готовившаяся стать вдовой с минуты на минуту, что-то уже занервничала, она попросила охрану постучаться и вывести святейшего. О чем 5 часов они могли говорить, если это не было покаяния? Бог знает, мы не знаем. Я могу сказать, что в 90-е годы, будучи молодым священником, я думаю, что большинство священников того времени это подтвердят, мы постоянно принимали последнюю исповедь и провожали в последний путь людей, которые советские, уже будучи стариками, которые были церковными людьми там, до 30-х годов, а потом вели обычную атеистическую жизнь, в том числе с участием во всех атеистических мероприятиях, обязательных для всех тогда. Вот, были коммунистами и прочее. И эти люди приходили, возвращались в церковь, как блудный сын, в последний день. Понимаете, своей жизни каялись, исповедовались и причащались, и действительно каялись и говорили, если бы можно было вернуть, я бы по-другому прожил жизнь. Я очень много потерял. Это были десятки-десятки людей. Поэтому Бог судья, мы не знаем. Надо за всех за них молиться. Мне кажется, что молиться рискованно и не нужно, наверное, в этом ложь какая-то, если ты не близкий родственник только, человеку, который до последнего исповедует себя, декларирует себя как сознательного атеиста, богоборца, кощунства. Да, вот за такого человека, наверное, если ты там, его сын, ты можешь молиться, а так, наверное, не стоит, потому что это будет нечестно.
Но есть колоссальное количество людей, которые за 20 век перешли в мир иной, не задумавшись о вере, не задумавшись о Боге, не задумавшись о покаянии, в силу обстоятельств, в которых они жили.
Да у нас миллионы живых таких людей, которые крещены, и о Боге никогда не думают. Что с ними делать? Ну, у Господа есть план на каждого человека, есть промысл, то есть у Бога есть мысль о каждом человеке. Они были крещены, но прожили жизнь как язычники, да? А апостол Павел говорит, что язычник судится по закону, написанному в сердце его. Есть люди добродетельные, есть люди злые. Например, в доме, который большой Златоустинский дом 5, который построен на месте собора Иоанна Златоуста, утраченного монастыря, в келейном корпусе которого находится наш дом Причта, жил один генерал НКВД. Сейчас, к сожалению, фамилию его не помню. Это мне рассказывал уже сейчас совсем пожилой человек, друг его сына. который ту часть ГУЛАГа, за которую отвечал, держал так, что не давал там воли уголовникам над политическими. Несколько раз ему прислали угрозы уголовники, утопили, убили его сына потом, но он все равно это выдержал. Понимаете, вот он не дал вот этой жуткой власти, о которой мы столько читали, как это было ужасно, мы все знаем и помним, да, и по Солженицу, и по Шаламову, там, и по Волкову, вот, это что такое, понимаете, это даже у этого человека было понятие о чести и о том, что можно, что нельзя, хоть какое-то. Господь, который ищет спасения каждому человеку, неужели он этого не знает? Конечно, знает. Поэтому не будем никого судить. Вот обратите внимание, у нас десятки тысяч святых в святцах. А кого церковь осуждает? О ком она говорит, что тот точно в аду? Иуда, Ирод, Арий, там, Несторий, несколько человек всего, понимаете? Который там Юлиан Отступник, вот в богослужебных текстах или в творении святых отцов есть уверенность о том, что вот эти люди – да. Но нельзя сравнить, даже близко сопоставить масштабы этих цифр. Церковь удерживается, это тайна Божия, мы не знаем суда. Человек может покаяться просто уже, даже стоя у стенки во время расстрела, может покаяться, Господь его примет, как разбойник на кресте. Поэтому здесь надо быть очень осторожным, конечно.
А вот осуждение церковное, оно сохраняется в веках, или все-таки оно, отношение к нему, соборное отношение к нему церкви меняется? То, что было осуждено как ереси там, во времена Вселенских соборов, отношение к этим ересям остается таким же?
Или ну, конечно, оно... это же, вы понимаете, когда собор начинается со слов «изволюсь Духу Святому и нам», изрекается правда Божия. Правда Божия о том, где истинное учение, и о людях, которым предлагается покаяться и признать это, и если они это не признают, тогда церковь говорит, что этот человек, сначала он там извергается из сана, а потом, что все, да, этот человек, если не покается, он погибнет. Человек не покаялся. Вот Арий не покаялся, нам об этом известно. Но я повторюсь, насколько церковь осторожна. Поэтому, когда вы видите какого-то христианина, который в азарте направо и налево тычет пальцем и говорит ты погибнешь», будьте очень осторожны, слушайте его через сито милосердия, вот так вот.
Ну, в любом случае, я думаю, что богослужение мясопустной родительской субботы тоже подготовка внутренняя нашего состояния к Великому посту, потому что она как-то... удивительно освобождает от сиюминутности, когда начинаешь думать о том, что надо помолиться о тех, кого ты в собственном роду даже и не помнишь и не знаешь. Ну, согласитесь, это отвлекает от того, чтобы думать о сиюминутных заботах.
Конечно, это делает человека, вообще молитва делает человека настоящим.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания. Храни вас Господь.
«Седмица» на радио «Вера».